Приветствую вас на волнах подкаста «Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции небольшое объявление. Не успеваю я рассказать вам о новинках Realme, как выходит следующее поколение смартфонов. Только что была серия Realme 10, и вот уже выходит 11-я серия. Но 11-ю серию в руках я еще не держал, а вот Realme 10 Pro тестировал. И могу сказать следующее. Если оценивать экран смартфона в 10 баллов, то у Realme 10 Pro экран на десятку. Там стоит IPS-экран с частотой обновления 120 Гц. Это один из самых больших плюсов этого смартфона для тех пользователей, которые не переносят AMOLED-экраны из-за шима. Другие плюсы, а также минусы в обзоре в моем YouTube-канале «Гаджеты для теста». Ссылка в описании к выпуску. Давайте вот с чего начнем. Есть проекты, которым пиар вообще не нужен. Пример такого проекта – ChatGPT. Из каждого утюга только и слышно ChatGPT, ChatGPT. А есть проекты, в которые верит только его создатель. Вот что делать в такой ситуации? Как грамотно пропиариться? Как продвинуться на международном рынке, где вас никто не ждет? Поговорим об этом с основательницей пиар-агентства Zecoms Agency Евгенией Заславской. Евгения, добрый день.
Добрый день, Андрей.
Евгения, ведь вы совсем молодое агентство, вы открылись в 2022 году и выбрали в качестве ниши работу с высокотехнологическими компаниями и стартапами. Почему именно эта ниша, она самая денежная или там мало конкуренции?
Мне нравится работать с предпринимателями, которые придумывают, как менять этот мир. В плане денег я бы не сказала, это все довольно относительно, потому что, условно, там, работая с какими-то крупными брендами, типа, не знаю, Zara, H&M и так далее, они тоже денежные, это крупные контракты, просто это другое. И здесь, наверное, тоже определенные, что близко, да, и для тех, кто придумывает идеи, придумывает стартапы, что близко для нас, это некие челленджи. Ну, то есть, когда ты работаешь с крупной компанией, акции, которые торгуются на бирже, это одна история с точки зрения, да, пиара и продвижения. Когда ты работаешь с ноунейм компанией, у которой, ну, на базовом этапе, как правило, есть только идея о том, что вот мы сделали классный продукт, и часто больше нет ничего за этим, да, нужно прям сильно верить в продукт и сильно придумывать, как эту пирамиду построить так, чтобы она действительно дала какой-то результат. Вот, поэтому, наверное, тут деньги — это всегда очень спорная история, все очень сильно зависит от разных нюансов. Можно и музеи пиарить, да, и получать хороший доход, можно пиарить, не знаю, Твиттер и получать маленький доход. Ну, то есть тут, ну, это плохие, наверное, примеры, но я так специально утрирую, да, чтобы показать именно разницу масштабов, при этом все очень сильно зависит от людей, которые этим занимаются.
Ну, расскажите, какие задачи вот в целом решает ваше агентство? Или подобные вашему агентству?
Да, зачастую к агентствам, которые занимаются пиаром стартапов, пиаром технологических компаний, приходят, ну, 90%, особенно стартапы, если говорить про стартапы, да, это, ну, здесь давайте разделим. Все-таки стартапы и технологические компании, которые там уже хорошо себя чувствуют, у них хорошие стабильные продажи, определенная доля рынка, это разные все-таки истории, да, и стартапы, как правило, конечно, приходят за поиском инвестиций, это 90% обращений, да, потому что им нужно попасть на радар инвесторов, им нужно как-то выделиться, им нужно заявить о себе, им нужно банально, да, что называется, Google Me. У нас даже есть в агентстве такой специальный оффер, который мы так и назвали Google Me. Мне эта идея пришла из фильма WeWork, WeCrush, точнее, это был сериал, и там, ну, я не знаю, сколько эта сцена реально, но киношники сделали ее такой, и она очень прикольная, и мне, конечно, как пиарщику очень понравилась. А, значит, Адам Ньюман сидит на приеме менеджера банка и говорит: дай мне денег, кредит просит. Тот говорит: ну смотри, я смотрю твой баланс, у тебя тут вообще все пусто. И тогда он ему говорит: Google me. И тот идет в Google, смотрит, что он вообще-то там известное лицо, какой-то виворк строит и так далее. И, ну, в целом для него это уже некий показатель, что как бы можно этому человеку доверять, да. То есть это относительная, да, история. Мы узнаем много примеров, я думаю, он тоже такой.
Не, ну история классная, услуга Google Me классная на самом деле, мне тоже очень нравится.
Да, многие приходят за этим, то есть сейчас есть еще, конечно, количество людей, которые еще, да, там, не секрет, что огромное количество, там, оно и было раньше, но, там, начиная с прошлого года, огромное количество запросов на подготовку публикации под визу талантов американскую. Вот, и им тоже, по сути, вся та же история. Google Me для кого? Для офицера, да, ну, то есть там тоже в зависимости от, потому что, опять же, это зачастую ребята, у которых тоже есть свои идеи, поэтому они тоже используют эту историю в двух результатах, скажем так. То есть первое — это получить визу, второе — это чтобы, в принципе, они их вообще могли погуглить, там, американцы, да, если говорить про публикации в Америке и так далее.
Понятно. Ну, давайте тогда в общих чертах вы рассказали, давайте погружаться в ваш бизнес и давайте попробуем вывести на международный рынок кого-нибудь из наших ребят, условно пусть это будут ребята, которые занимаются, допустим, спутниковыми снимками в области обработки данных со спутников, и вот они к вам обратились. И как все у вас начинается?
Как правило, мы начинаем вообще с самых базовых, элементарных вещей. Мы идем Google Me, возвращаемся. Вообще о них есть в интернете. Что я могу нагуглить, насколько это мне нравится или не нравится с точки зрения. Я стараюсь смотреть на это глазами потенциальной целевой аудитории. Возвращаясь к вопросу, да, мы снова вот опять же уточняем, а зачем нам это нужно, а куда мы идем, а какие цели мы решаем. Как говорит одна моя хорошо знакомая, чтобы что? Часто компании приходят, и у них не сформирован на самом деле нормальный запрос. А это важно, правда, важно. То есть даже на психотерапию, да, должен человек приходить и говорить там, я хочу решить вот эту проблему. Так вот, любая компания тоже должна приходить с четким абсолютно запросом, какую задачу она хочет решить. Зачастую приходят уже, грубо говоря, с решением. Нам нужны публикации в Америке. И поэтому первый вопрос, который я задаю, я говорю, зачем? Он вроде звучит, да, как будто, ну, все непонятного, ну, нам надо. На самом деле от этого очень сильно меняется то, как компания будет выходить, с какими ключевыми сообщениями, что она будет о себе рассказывать, как она будет о себе рассказывать, где, о чем и так далее, да. То есть в целом вообще работа должна начинаться с разработки глобальной пиар-стратегии, где мы можем смотреть там вместе все, и информационное поле, и те каналы, через которые мы идем, ключевые, послание, которое мы хотим донести до нашей целевой аудитории, подробно разбираем, а кто является нашей целевой аудиторией, потому что, опять же, там, условно, можно сказать, там, ну, инвесторы, а какие инвесторы? Это бизнес-ангелы или, там, это венчурные фонды или кто? А кто принимает решения, да, на уровне вот в вашей конкретной сфере? А если у вас, там, понимание, вот у нас, там, не знаю, там, фемтех-стартап, вот вы пойдете, там, фонды, которые работают с фемтех-стартапами, или вы будете смотреть там какие-то узкопрофильные, или еще, или там акселераторы и так далее. То есть куда вы хотите обратить внимание, где хотите появиться. Тогда мы смотрим, опять же, ближайших конкурентов. Зачастую мой любимый ответ у предпринимателей, особенно вот молодых стартапов, у нас нет конкурентов. Обожаю. Так вот, с точки зрения пиара, опять же, конкуренты — это не всегда те, кто делают такой же продукт или похожий продукт, да, а это зачастую компании, у которых та же целевая аудитория, то есть у них примерно те же каналы, те же площадки, и, соответственно, их целевая аудитория находится примерно там же, что и ваша. И вот мы тоже должны найти эту золотую середину и тоже проанализировать, а что они делали, а как, и что. То есть здесь такое всегда немножко подглядывание из забора, оно тоже имеет место быть. Поэтому с чего мы начинаем? Во-первых, определяем цели и задачи, что мы хотим получить, какую задачу мы решаем и где мы хотим оказаться через год. Год — это такой минимальный срок, который мы смотрим, вот, чтобы проделать работу. Через год мы хотим, чтобы о нас говорили вот так, как мы себя хотим вообще позиционировать в медиапространстве, да. То есть начинаем с этого, дальше уже начинается масштабная разработка стратегии, и потом только начинается работа с журналистами, с конкретными.
Но у вас есть пул зарубежных авторов, наверное, да?
У нас есть разные райтеры, да. То есть...
Но это ваши райтеры, или вы тоже обращаетесь, в свою очередь, в другие агентства?
Нет, мы в агентства никакие, естественно, не обращаемся, хотя, наверное, почему, естественно, наверное, есть агентства, которые так и делают. Нет, у нас есть, во-первых, у нас есть свой штатный, скажем так, главный редактор, который вычитывает, она вычитывает почти все тексты, которые выходят из агентства, и она бывший журналист, и, в общем, я ей доверяю, она свободно владеет английским, русским языком, поэтому вместе все тексты она всегда вычитывает. А так у нас есть и нейтивы, конечно, с которыми просто здесь тоже зависит, кому как проще, кому-то проще на русском, поэтому... Ну, иногда мы тоже сейчас так стали делать, что мы просто расшифровываем на русском, переводим это на английский и отдаем уже нейтиву в работу и пишем.
Угу. А есть какая-то цифра необходимого количества публикаций, скажем так, чтобы получилось создать эффект Google Me? 10-15?
Тут в зависимости от того, на какую аудиторию, опять же, рассчитан продукт. Потому что, условно, там, для того, чтобы попасть на радар инвесторам, может быть, достаточно и одной публикации.
Но в правильном издании получается.
Но, опять же, когда есть новости. То есть, там, часто приходят, да, компании, ну, конечно, такая долина мечты для многих стартапов попасть в TechCrunch, но надо понимать, что для TechCrunch тоже, то есть, там, делать, ну, с одной стороны, да, можно сказать, что любую новость можно упаковать.
Не-не, вы скажите главное, вы можете опубликоваться в TechCrunch?
Любую компанию нет, я даже не буду врать и говорить, что любую нет, конечно. Все, важна обертка, то есть TechCrunch — такое издание, в которое ты не можешь прийти с оберткой, в которой содержится пустота. То есть ты можешь прийти без обертки, но у тебя должны быть важные какие-то данные, либо что-то интересное, что может быть. Вопрос, можно ли попасть в TechCrunch без суммы инвестиций, привлеченной, да, какой-то крупной, да, можно. Можно ли попасть в любой компании? Нет, нельзя.
Хорошо. Ну, два шага. Значит, разработали стратегию, объяснили им, что и как надо делать. Провели рекламную кампанию, условно распространили 15 статей в разных изданиях. И вот что считать результатом тогда?
Результатом — это всегда, знаете, вообще самая любимая битва пиарщиков и маркетологов, потому что маркетолог всегда как смотрит: так, где деньги, Зин, да? Денег нет, все, пиарщик плохо поработал. Это вечная вообще история. На самом деле... А результат, конечно, там банально считается по количеству публикаций. Есть самые разные метрики, по которым можно считать. И я слышала миллион вариаций того, как посчитать эффективность пиара. Примерно они все равны. Давайте посчитаем среднюю температуру по больнице. Вот мы посчитали эффективность пиара. Ну, это все абсолютно такими вилами по воде. На самом деле, конечно, количество публикаций и качество этих публикаций. То есть, потому что, условно, одному стартапу там важно попасть, не знаю, там, в TechCrunch или VentureBeat, а другому стартапу они вот попали в несколько профильных изданий, где они попали на радар инвесторам, которые, не знаю, там, ну, да, морская кибербезопасность. И там инвестор, он знает, что они интересуются этой темой. Вот они увидели, что появился стартап, который занимается разработкой там софта для морской кибербезопасности. Супер! Им пока даже и не нужно пока идти, пока у них нет каких-то супер новостей, им и не нужно идти дальше в какие-то супер глобал издания. Им даже важнее попасть в профильные, нежели в глобал, потому что глобал они размоются. Опять же, большая ошибка, да, там, мы вышли в TechCrunch, и все, и сидим, да, это вот условно возвращаясь к чату GPT, да, чату GPT нужно тоже продолжать постоянно быть на радаре у пользователей, там, и любому, да, продукту, чтобы о них не забывали. Условно, там, тот же iPhone, да, все равно они постоянно запускают полномасштабные рекламные кампании, пиар-кампании, все это тоже есть. Потому что как только, там, далеко ходить, Coca-Cola, уж сколько бренду лет, все знают, да, огромное количество денег бренд тратит на маркетинг и пиар.
Но я, кстати, не понимаю, зачем они это делают. Я вообще это не понимаю.
Чтобы вы не забывали, чтобы я говорила Coca-Cola, а вы не спрашивали, а что это такое? Вы же не спрашиваете?
Ну, они столько рекламы вылили за последние годы, что забыть Coca-Cola невозможно.
Ответили на свой вопрос. Да, поэтому для стартапов тоже большая ошибка. Вот они, допустим, выпустили, да, там, на 2-3 новости, даже если они там в Forbes'е вышли, вообще вау. Ну и что дальше? Опять же, возвращаясь там на несколько шагов назад, да, зачастую компания приходит и говорит, все, мы решили, мы хотим делать пиар. Я говорю, хорошо, можно сайт посмотреть? А, ну, сайта у нас пока нет. Сайт пока в разработке, он будет позже, и начинается. И я говорю, слушайте, а как вот вы, ну хорошо, вот вышла у вас публикация, что пользователь должен делать дальше? Мы помним, да, что это пиар, это не маркетинг, не реклама. То есть компания может там появиться вообще один раз, да, там фаундер, например, колонка от фаундера вышла, и там единственное будет упоминание, это просто должность фаундера, все, больше нет ничего в этой колонке. Сколько нужно материалов, да, чтобы пользователь заметил, обратил внимание, что вот там, вот этот чувак, он классно разбирается в этой теме, не знаю, там, AI какой-нибудь супер узкой отрасли, кто на эту тему вообще не писал. И на это обратят внимание. Одна статья, ну, нет, это недостаточно. Если ты постоянно говоришь там, не знаю, о морской кибербезопасности и крутишь эту тему на разные лады и в течение года постоянно, тебя начинают постепенно звать уже самостоятельно куда-то, звать выступать и так далее. То есть, опять же, должны быть разные форматы, не только писать, но и говорить, это тоже важно. И мы помним, что люди тоже воспринимают нас по-разному, запоминают по-разному, и здесь нужны и аудио, и видео, и визуал, и так далее. Все должно быть в комплексе. Тогда запомним.
Хорошо, ну давайте снова теперь мы погрузились непосредственно в бизнес, как в работе с клиентом. Давайте теперь опять чуть выше поднимемся, чтобы посмотреть на всю бизнес-картину. Тренды в международном пиаре. Как что менялось в последние годы? Что было популярным там 1.5-2 года назад, что теперь является популярным?
Слушайте, я бы, наверное, сказала, что основной тренд — это сокращение вообще журналистов международных СМИ и понимание, что они раньше получали, не знаю, сотни писем, то теперь они получают, не знаю, 1000 писем. Чтобы достучаться до почты вообще журналиста, там, BBC или Financial Times, у тебя должен быть заголовок, ну, просто, там, я не знаю, Илон Маск покупает Сбербанк, я не знаю, что-то такого уровня. И очень сложно, потому что большая волна сокращений прошла, и попасть становится сложнее. То есть прийти, это знаете тоже, что забавно бывает, когда начинает там фаундер очень сильно править релиз, на самом деле до релиза зачастую не доходит, да, то есть секрет тоже, что начинается все с питча, как, ну, опять же, я говорю, очень похожая история, как представлять проект журналисту и как представляется проект инвестору. По сути, они зачастую очень похожи. Я, кстати, тут, наверное, пользуясь случаем, расскажу тоже о проекте прикольном, сделала моя подруга Маша Глазкова, House of Pitch, где стартапы могут самостоятельно предлагать свой проект и рассказывать о нем. У них собрана база инвесторов и журналистов, и построена эта платформа на базе Тиндера, по сути, да, то есть вы можете делать, либо у вас матч, либо вы смахиваете влево-вправо, и, собственно, в этом-то и фишка, что это очень похоже, то, как ты питчишь проект журналисту-инвестору, прям, ну, фактически одно и то же. Вот, поэтому очень важно, чтобы был идеально классный питч, а у этого питча был классный заголовок, потому что первое, если раньше была цель написать классный питч, то сейчас цель написать классный заголовок, чтобы вообще твое письмо открыли, в принципе. То есть у нас открытие писем, ну, сократилось довольно сильно, то есть я там тоже с кем, с коллегами общаюсь, если раньше было гораздо проще попасть. Ну, то есть там ты иногда смотришь новость, у нее есть там хороший раунд инвестиций, хороший инвестор, классный продукт, фаундер, никаких нет вопросов. Не берут. То есть даже, ну, там, окей, открыли письмо, все, но не берут. А стало, во-первых, гораздо больше новостей, меньше журналистов, сложнее гораздо стало попасть. Важна, супер важна эксклюзивность, то есть, конечно, никакой там массовой рассылки вообще про это можно забыть, но это и раньше было, но сейчас вообще. Тренд, конечно, на все, что связано с AI сейчас максимальный. Вот, ну, тоже можно, наверное, видеть количество контента, который выпускают сами журналисты, какие-то контрибьюторского контента, да, то есть все темы, связанные с AI, у нас тоже сейчас почти у всех клиентов что-то да связано с AI, да, эта вот тема, конечно, прям. Она причем, знаете, интересно так, я наблюдала за ее таким взрывом в 2017 году, потом была какая-то такая немножко стагнация, и сейчас опять вот чатом GPT снова все заговорили про AI, и, в общем, интересно так.
Небольшая ремарка. Я недавно посмотрел небольшое видео, где работодатель и работник беседовали о том, что один хочет уволиться, потому что его не повышают по службе, а работодатель говорит, что ты не можешь уволиться, потому что ты подписал договор и так далее, и так далее. Все это происходило внутри игры.
Ты охренел, что ли? Ты не можешь уволиться. Ты сам подписал документы кровью.
Вы сами нарушили условия договора. Где обещанный карьерный рост?
Ты, сука, здание призываешь и на глыбу камней молишься. О каком нахрен повышении ты говоришь?
Вот да, два персонажа, работодатель и работник, разговаривали друг с другом.
Ну, гейминг — это вообще отдельная история, на самом деле.
Да, так что, может быть, тренд пиара, может быть, будет уходить и в такую сторону. Ну, хорошо, у нас осталось два вопроса. И как вы думаете, кто же вам сейчас задаст вопрос? Я попросил чат-GPT составить список вопросов к интервью, и вот выбрал один из них. Итак, вопрос чат-GPT. Вот какой промпт я написал. Представь, что ты журналист, ты берешь интервью на тему «Как вывести стартап на международный рынок», интервью ты берешь у директора пиар-агентства, составь список вопросов к интервью. Я получил список из 10 вопросов и выбрал из них вопрос под номером 3. Какие ошибки часто допускают стартапы при выходе на международный рынок и как их избежать?
Первое – это провести генеральную уборку, проверить соцсети компании, проверить сайт, проверить команду, да, что отображено на сайте. Возможно, ее, правда, там не стоит так активно прям показывать, если там особо нет чего-то такого, что стоит показывать. Вот. И второе, наверное, большая такая ошибка, что часто не учитывают локальную повестку. А это очень важно. То есть помимо того, что есть нюансы в целом, да, то есть в каких-то вещах просто нельзя говорить или есть там какая-то своя специфика. Ну, например, да, мы сейчас представляли на рынок Middle East проект. Ну, он, скажем так, связан со здоровьем. И в Америку мы питчили вообще все без проблем с журналистом. Там, ну, кто-то там интересно, кому-то неинтересно, неважно. И в Middle East столкнулись с такой проблемой, что все вот, что связано как-то со здоровьем, там еще и как бы установка приложений на телефон и так далее, сказали, должна быть лицензия. То есть вот у нас вот так все строго. А там еще и женское здоровье, да, там понятно, что с женщинами вообще особый вопрос и так далее. То есть везде своя, во-первых, своя специфика, это раз. Второе, надо понимать, зачем читателям издания в Middle East, например, да, важно знать о вашем проекте. Почему, какую пользу они от этого получат? Зачастую стартапы, особенно которые занимаются самостоятельно, да, там делают пиар или там приходят к пиарщикам, неважно, и пиарщики говорят, ой, у нас не получилось. Вот не получилось, потому что не учли локальную повестку, то есть учитывают, это такая шахматная партия, учитывается только желание фаундера. У нас классный проект, мы хотим о нем рассказать. Точка. С таким подходом ничего не получится, да, то есть важно понимать, а зачем, а какую пользу мы вам, ну, вы лично там получите, да, читатель, там, журналист и так далее, насколько это вообще интересно будет. Вот если можно объективно максимально ответить на этот вопрос, а не просто там, ну, у нас классный продукт, да, то тогда, пожалуйста.
И в завершение выпуска ваш прогноз будущего вашей профессии, пиарщика в целом, в частности, в рамках ниши, в которой вы работаете. Не опасаетесь ли вы, что вас заменит чат-GPT? И как возможности чат-GPT можно применять в пиар? Я вот на своем примере только что показал, что журналисты, в принципе, чат-GPT, например, в какой-то степени совершенно спокойно бы заменил. Вот. Еще только какого-нибудь аватара сделать, который будет говорить вместо меня, и все.
Ну, во-первых, да, ChatGPT пока не научился хвалить. Мы иногда смеемся, что для многих клиентов важно еще вот это, знаете, а поговорить. И это тоже важный момент. Но это ладно, это все шутки. На самом деле, на данный момент, вот на данный, да, с учетом того, как быстро это все развивается, как быстро меняется, я не знаю, мне сложно прогнозировать и сидеть тут с умным лицом и говорить, не, никогда не заменит. Мы не знаем, что будет через 3 года, через 5 лет и так далее. Может, вообще там, правда, так скакнуть технологии, что... Но я думаю, что просто, скорее всего, сам пиар трансформируется во что-то вообще другое, и тогда и все по-другому тоже будет выстроено. В любом случае, да, там уже Илон Маск с товарищей забили тревогу, что надо остановить все это развитие, иначе люди останутся без работы, и будет массовая безработица, хаос и так далее. Поэтому я думаю, что это тоже такие управляемые процессы, и, потому что на наш век глобально мы с таким все-таки не столкнемся, мое предположение. А сейчас пока для нас это большой помощник. То есть ChatGPT такой очень хороший оптимизатор процессов, да, там, например, вот подготовка вопросов, там, каких-то тезисов. Мы пытались и пробовали, играли в игру, а давай там попробуем с ChatGPT написать статью. Ну, такую статью ни одно издание не возьмет, ну, если только совсем там новость Саранска. Вода водой абсолютно, да, даже в новости Саранска будет сложно попасть, потому что, кстати, региональные СМИ еще, им вообще пофиг какой контент, они все очень коммерциализированные, да, если говорить про российские региональные медиа, поэтому туда тоже сложно будет попасть с таким текстом. Поэтому пока он пишет такую воду. И на самом деле... читателям, как правило, интересен опыт. Зачастую мы там пишем статью, да, и всегда просим фаундера, там, дайте вот, ну, какие-то вот прям эмоции или какие-то, вот почему сейчас, например, опять же, возвращаясь к стендам, очень любят про ошибки, да, там, вот мы там строили, не знаю, стартап в Бразилии, не построили, и вот почему у нас ничего не вышло, вот там, не совершайте наших ошибок. Вот такая статья будет гораздо больше шансов иметь на публикацию, на успех, да, нежели статья о том, почему 5 причин, почему наш стартап самый классный стартап. Ну, то есть, поэтому очень любят живой опыт, живые эмоции. Людям нужен, как это, человеку нужен человек, да, и ChatGPT пока что этого, пока что этого заменить и дать этих возможностей не может. И прожить свой опыт он тоже не может. Он может аккумулировать информацию от большого количества пользователей, что тоже интересно, безусловно, да, то есть мы можем, опять же, с помощью него проверять какие-то гипотезы и приходить к фаундеру и говорить, слушай, вот тут ChatGPT говорит, что ты, а вот как ты считаешь, что ты думаешь на этот счет? И людям гораздо интереснее будет послушать мнение, особенно если это какое-то нестандартное, интересное мнение, да, опять же, возвращаясь там, почему я люблю предпринимателей, которые работают с технологиями, как правило, у них довольно нестандартное мышление. И это всегда интереснее, чем просто там общее, там, ну, то есть, условно, Анна Каренина интереснее, чем краткий пересказ Анны Карениной. Вот.
На этом выпуск завершен. Я благодарю Евгению Заславскую, основательницу агентства Zcoms Agency, за путешествие в мир международного пиара. Евгения, спасибо и всего вам доброго.
Андрей, спасибо большое. До свидания.
Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Миф». Промокоды на популярные сервисы, такие как Окко Спорт, Яндекс.Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании. Всем пока-пока.